Откровение, глава 22, стих 11. Слова, которые я сейчас зачитаю, практически заключительные слова всего Писания, заключительный аккорд. Что-то хотел Дух Святой в этом показать. Этим заканчивает Бог свое слово к своему народу. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Последние слова Евангелия, заключительные слова. По сути дела, мы с вами рассматриваем учение о благочестии в сфере показания Христа ангелам в необходимости нашего освящения. А творчество правды в сочетании с освящением, исходящим из недр человеческого духа, как раз и определяется в Писании реками воды живой или сильным потоком правосудия, призванным вытекать из чрева детей Божиих. А посему в проповеди под названием «Реки воды живой» мы продолжим изучать и рассматривать путь освящения и порядок, в котором призван протекать этот путь. В связи с этим мы продолжим рассматривать ряд таких направлений, как определение сути посвящения самого себя Богу, определение сути освящения, цена освящения, признаки пребывания в освящении. При рассматривании вопроса, в чем состоит суть посвящения самого себя Богу, как жертвенника Господня, мы пришли к однозначному выводу. Если мы в силу каких-либо причин откажемся познавать, в чем состоит суть нашего посвящения Богу, то наше освящение обернется для нас настоящей пагубой. Потому что освящение само по себе – это не цель, а средство к достижению возвышенной цели, выраженной в посвящении. Это достаточно хорошо видно из слов Христа, обращенных к элите, религиозной элите своего народа. Матфея 12, 43-45. «Когда нечистый дух в оригинале, когда Азазель выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным, то есть освященным. Человек осветился. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войду, и войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Да, не будет это слово отнесено к нам, потому что элита израильского народа была названа злым родом, и это было в отношении к ним. Поэтому это образное определение Иисус отнес не только к той категории книжников и фарисеев, а буквально ко всем эпохам книжников и фарисеев, которые очень хорошо усвоили, каким образом следует производить освящение, но в силу своей жестоковыйности и своего злого нрава проявили непростительное невежество в отношении усваивания, а какую, собственно говоря, цель должно преследовать освящение. Весьма важно знать, что согласно Писанию, цель, которую мы призваны преследовать в освящении, это посвящение самого себя в распоряжение Святого Духа и делегированной власти Бога, призванной представлять интересы Бога в теле Христовом. Именно в этом и состоит суть посвящения самого себя как жертвенника Господня. И только посредством такого двоякого посвящения многоразличным властям на небесах может стать известной многоразличная премудрость Бога. Второе Коринфянам 8:1-5. «Ставим в известность вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их радушия преизбыточествует в богатстве их радушия. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, то есть посвятили, потом и нам по воле Божией». То есть мы здесь видим двоякое посвящение. То есть ради чего было освящение? Ради того, чтобы посвятить себя Богу и Его представителям. Мы обратили особое внимание на то, что, во-первых, посвящение Богу одновременно с посвящением делегированной власти Бога является абсолютно неприемлемым для плоти. Во-вторых, посвящение Богу с затратой материальных средств также является неприемлемым и враждебным для плоти. Так как плоть, приходя к Богу, с одной стороны, всегда надеется быть независимой ни от какой власти, толкуя своим неочищенным сердцем такое положение свободой во Христе, забывая, что истинная свобода во Христе – это разумная и волевая независимость от власти греха в пользу разумной и волевой зависимости от всякой власти в границах воли Божией, поставленной Богом. А с другой стороны, плоть, приходя к Богу, надеется не отдавать, а получать, забывая или вообще не ведая, что огонь Божий сходит не на то, что мы приобретаем посредством упражнения даров духовных, а на то, что мы отдаем посредством посева, чтобы иметь плод вожделенный для Бога. В Писании сам термин «посвященный» означает «помазанный», или наоборот, «помазанный» означает «посвященный». В конечном итоге освящение, именно помазание отделяет и посвящает нас в эталон многоразличной премудрости Бога, которая становится для ангелов предметом познания Бога. А посему, если мы надеемся на то, что мы помазаны, но не просвещены ни в конкретизации своего посвящения, ни в порядке своего освящения, призванного служить средством для нашего посвящения, то мы обольщаем самих себя, и вместо того, чтобы устроять из себя Дом Божий, устрояем из себя идольское капище. Рассматривая второй вопрос, какими критериями определяется освящение самого себя Богу в предмете жертвенника Господня, мы пришли к выводу, что освящение – это кодекс определенных требований, заключенных в процесс всей нашей жизни во плоти. Доколе наше тленное тело не облечется в нетление, а наша смертная субстанция души не облечется в бессмертие. И что такой процесс имеет свою точку отсчета, которая выражается в клятвенном завете с Богом в крещении водою. Но ни в коем случае не в отрезок времени какого-то надуманного трехдневного инкаунтера, обвешанного для мнимой значительности всякими дешевыми блестяшками религиозной бижутерии. И призван протекать процесс освящения в порядке Бога, состоящего из четырех неизменных дисциплин, обуславливающих инфраструктуру Царства Небесного, выраженную, во-первых, в определенном месте в предмете Дома Божьего, с позиции которого призвано протекать наше освящение. Во-вторых, в определенном времени, которое указывает Бог, в границах которого призвано протекать наше освящение. В-третьих, в последовательности, предписанной определенным уставом, в согласии которого призвано протекать освящение. И в-четвертых, в задействии определенной силы, выраженной в непосредственном воздействии и водительстве Святого Духа. А посему молитвы, посты и исповедания грехов, даже в их самом лучшем и чистом виде, правомочны и имеют положительный эффект лишь только в том случае, когда они протекают в правовом поле имеющихся четырех дисциплин. Порядок же самого процесса освящения состоит в четырех действиях, которые вытекают друг из друга и удостоверяют друг друга. Это отделение, то есть освящение – это отделение, затем следующий шаг – очищение, затем помазание и затем посвящение. Мы в определенном формате уже касались фазы отделения и остановились на следующей, которая выражается в процессе очищения наших мотивов от примесей плоти и помыслов. Согласно Писанию, не статус жертвы определяет достоинство человека, а достоинство человека определяет статус жертвы. Так как жертва в предмете нашей молитвы, возносимой к Богу на жертвеннике, не очищенном от примесей плоти и помыслов, какой бы чистой и правильной она по своей сути не являлась, будет представлять интересы неочищенного жертвенника. В силу чего такая жертва непременно будет обретать статус скверны и будет расцениваться пред Богом мерзостью. Притчи 15:8. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. То есть молитва нечестивых – мерзость пред Господом. Мы уже говорили, нечестивые – это те, которые ранее были святыми, а потом трансформировались в нечестивых. Слово «нечестивый» не относится к миру. Мир никогда не приносит молитвы к Богу и никогда Богу не молится. У них достаточно своих богов. Поэтому молитвы, неочищенные от примесей плоти и помыслов, это сеяние в плоть, в результате чего мы пожнем тление. Галатам 6:7-8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Суть данной констатации состоит в том, что весьма важно не только то, какое семя мы сеем, но также и почва, в которую мы сеем. И в данном случае почва – это наши сокровенные мотивы. Если мы сеем доброе семя в предмете добрых исповеданий, преследуя свои личные цели, чтобы иметь выгодное положение для плоти, мы пожнем тление. Если же, напротив, то же доброе семя мы сеем, ища выгоду для возрожденного духа, мы пожнем жизнь вечную. Поэтому весьма важно знать, что в процессе освящения жертвенника мы должны очищать, в каком порядке очищать, какие для этого использовать средства и какую цену необходимо платить за назначенные средства. Мы отметили, что предметом очищения в освящении самих себя как жертвенника является дух, душа и тело. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Предметом же очищения самого себя является ряд субстанций, относящихся к духу, душе и телу, потому что наша душа, наш дух и наше тело состоит еще из ряда субстанций. Согласно Писанию, это место нашего поклонения, это наша совесть, это наше око, если око ваше чисто, сфера наших мыслей, сфера наших ног, сфера наших рук и очищение самого себя от старой закваски. Порядок очищения от всякой скверны плоти и духа призван протекать в правовом поле четырех имеющихся дисциплин, обуславливающих инфраструктуру Царства Небесного. Как мы и говорили, это в зависимости от места, которое избирает Бог, которым является Церковь Иисуса Христа, в зависимости от знамения времени, которое указывает Бог, в зависимости от устава, который поставляет Бог и который отмечен в Писании, и в зависимости от силы Святого Духа. А средством для очищения самого себя в соработе со Святым Духом и делегированной властью Бога в Писании представлены истина о крови, истина о кресте, истина о воде, истина о елее, истина о духе суда, истина о духе огня и истина о духе молитвы. Эти семь средств призваны очищать нас. И теперь вопрос четвертый. Какую цену необходимо платить за назначенные средства? В целом, цена, которую нам необходимо платить за право задействовать имеющиеся средства очищения, состоит в достоинстве ученика и в плате за ученичество. Однако, вот это в целом имеет ряд составляющих. Поэтому в зависимости от назначения имеющейся истины будет и цена. Так как, согласно Писанию, все эти семь средств во Христе Иисусе в предмете семи обетований Бога отданы в распоряжение Святого Духа и делегированной власти Бога. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божьи в Нем, то есть во Христе – да, и во Христе – аминь, в славу Божию через нас». Как видите, то есть они во Христе – и только могут доступны быть нам через тех людей, которых Бог поставил в церкви для того, чтобы взращивать церковь. При этом следует отметить, что во главе всех семи средств для нашего очищения всегда стояла и будет стоять истина о крови Христовой, призванная являться правовым полем для всех последующих истин, в силу чего без истины о крови Христовой ни одна из последующих истин не имеет права на существование. Исходя из этого, мы решили более детально рассмотреть назначение каждого средства в отдельности, в сопряжении той цены, которую необходимо заплатить за право быть очищенным. И, разумеется, в первую очередь истину о крови Христовой, из которой проистекают все остальные истины и которая является правовым полем для проявления всякой истины. Однако в связи с нашим освящением мы будем рассматривать истину о крови Христовой только строго в формате средства, призванного Богом служить для очищения нашего естества от всякой скверны плоти и духа, учитывая при этом, что истина о крови Христовой призвана не только очищать, но также, во-первых, примирять нас с Богом, во-вторых, открывать путь во святилище, в-третьих, служить свидетельством нашей принадлежности к роду Бога, в-четвертых, служить истинным питьем, дающим нам жизнь вечную, в-пятых, служить защитой от вторжения всякого вида проклятия, в-шестых, служить средством единения со всеми святыми. В формате же очищения истина крови Христовой призвана очищать нас от всякой скверны или же от всякого греха. Именно в этом формате мы будем ее рассматривать, потому что невозможно вот так вот в одной проповеди взять и все семь форматов представить. Тем более, что мы рассматриваем формат очищения, освящения в очищении. 1 Иоанна 1:7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». В Писании грех определяется как неоплаченный долг перед Богом, который человек не может и не способен никогда погасить. А посему единственный путь к освобождению от такого долга – это прощение или невзыскание этого долга. Но только, разумеется, на определенных Богом условиях, которые указывают на цену, которую нам необходимо заплатить за право быть освобожденными от долгов или очищенными от грехов. И согласно имеющейся инструкции о плате за очищение кровью следует. Во-первых, цена за право задействовать истину крови Христовой как очистительное средство заключается в хождении во свете. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Цена. В данном случае речь идет о персонифицированном и неприступном свете, непосредственно исходящем от лица Бога, в котором живет и пребывает Бог. То есть здесь речь идет ходить в Боге, ходить в Нем, в таком свете. И согласно Писанию, проявление такого света, в котором ходит Бог или творит Бог, представлено в союзе Слова Божьего, исходящего из уст Божьих, и личности Святого Духа, запечатлевшего это Слово в Писании через человеков, исполненных Святым Духом, а затем приводящего это Слово во времени через поставленных им же человеков в то действие, для которого оно послано. То есть, когда Бог посылает свое Слово, Он посылает его через человека, чтобы оно было исполнено. Через человека, исполненного Духом Святым, которого Бог назначил. Псалом 88:16 есть такое местописание. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи». Согласно данного определения, чтобы ходить во свете лица Бога, необходимо знать трубный зов Бога или уметь отличать Его голос в человеках от голосов иных. Какой человек говорит от Бога, а какой человек говорит от духа обольщения или же от самого себя? А это означает не ходить за иною плотью, которая сама себя поставляет или же которую выбирают люди. Потому что тот, за кем мы ходим, будет определять, в каком свете мы ходим, в чем мы находимся. В Писании, как мы уже неоднократно обращали внимание, такие люди уподобляются, то есть люди, которые сами себя поставляют или которых люди поставляют, они уподобляются жителям Содома и Гоморры, которые подверглись казни огня вечного и поставлены нам в пример. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями. Обратите внимание, иная плоть – это люди, поставившие сами себя, увлекшие за собою людей, и те люди, которые пошли не за тем, кого поставил Бог, ошибочно, неважно. Тем не менее, они пошли за иной плотью, не за тем, кого поставил Бог. В результате написано, что они будут подвержены казни огня вечного, что бы они ни ощущали, как бы они себя ни вели, какие бы строения ни религиозно ни воздвигали, как бы они ни орали, ни визжали, ни кричали, что бы они ни исповедовали, они подвергнутся казни огня вечного только потому, что последовали не за тем, кого поставил Бог на своих условиях. Во-вторых, цена за право обладать средством, выраженным в крови Христа, заключается в ежедневной плате за статус ученика. И такая плата предусматривает признание над собою конкретной делегированной власти Бога в лице пятигранного служения во главе с конкретным человеком, помазанным Богом. Ефесянам 4:11-14. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Чтобы вот это хитрое искусство обольщения и лукавство человеков, которое говорит «Бог меня послал», и если его не Бог послал, а он самозванец, Бог мне показал видение, Бог в откровении, Бог мне через пророчество. Да не поставляет так Бог. Мы знаем, что Бог поставляет людей в церкви через другого человека, через какого-то помазанника, воздвигает его, чтобы он мог двигаться. В связи определения размера цены, которую нам необходимо заплатить за право обладать средствами для очищения семи сфер своего естества, мы обратимся к порядку, в котором может действовать и проявляться очищение кровью Иисуса Христа. Это место поклонения как первостепенная часть нашей сути. И для этой цели нам необходимо будет вспомнить и рассмотреть суть и расположение сферы поклонения, определение скверны в сфере поклонения, средства, очищающие сферу поклонения, то есть в предмете крови Христовой и других, а также цена за средства крови Христовой, призванные очищать сферу нашего поклонения. Говоря о месторасположении сферы поклонения, мы с вами уже не раз обращали внимание, что само слово «поклонение» на языке оригинала означает «жилище Бога». Поклонение – жилище Бога или там, где живет Бог, обитает Бог. В то время как слово «поклонник» означает «человек, устроивший свой дом в жилище Бога и одновременно сам живущий в жилище Бога». То есть, если тело – храм, то мы оба живем в этом храме. Бог и я, если я устроил мой дух в жилище Бога. То есть, если я поклонник, то я устроил его в это жилище. Из чего следует, что сферой и местом нашего поклонения является само жилище Бога, где живет Бог, которое, разумеется, включает наш возрожденный дух. И это действительно так, потому что сфера нашего поклонения призвана протекать в недрах Бога, в границах неприступного света, который размещается одновременно в трех измерениях. Во-первых, на высоте небес, в субстанции неприступного света. Во-вторых, во святилище, под которым именуется Церковь Христа, представляющее органическое единство святых друг с другом. И в-третьих, в одной из трех субстанций сокрушенного и смиренного духа человека непосредственного места поклонения. Учитывая при этом, что без органической причастности к телу Христову, которой есть Церковь, дух человека никогда не сможет обрести достоинство или статус смиренного и сокрушенного. Исаия 57:15 здесь говорится о месте поклонения, которое размещается одновременно в трех измерениях. «Ибо так говорит Высокий, Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Ему». Имя Его Святой, Святый имя Ему. «Я живу на высоте небес» – первое измерение, «и во святилище» – второе измерение, «и также сокрушенными и смиренными духом» – третье измерение, то есть в трех измерениях одновременно, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. В силу своей вездесущности Бог живет одновременно в этих трех измерениях, и эти три измерения являются жилищем Бога и местом поклонения. Наш дух – это наше личностное «я», состоящее из трех субстанций – совести, интуиции и поклонения, то есть место, где живет Бог, одетого в одеяние кожи и плоти, скрепленного костями и жилами. Иова 10:11-12 есть такие стихи. Там говорится: «Кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». Совесть по своей природе, если она, конечно, не сгорела, неподкупна. Это наш беспристрастный судья, который определяет, испытывает и взвешивает, что хорошо и что плохо. Интуиция – это способность человеческого духа передавать информацию из невидимого измерения в видимое. Это некое дипломатическое посольство духовного измерения в душевном. И поклонение – это непосредственное жилище, предназначенное для Бога. И тот, кому мы позволяем жить в этом жилище, тот как раз и является нашим Богом, а следовательно и нашим поклонением. И такими богами могут быть различные вещи. Например, деньги, слава, известность, искусство, культура, различные люди, включая нас самих. Мы можем кланяться самим себе. Различные философские течения и предметы, которые мы высоко ценим и которые являются первостепенными в нашей жизни. Другими словами, тот, кому мы отдаем предпочтение, или тот, от кого мы ставим себя в зависимость, является нашим Богом и обуславливает предмет нашего поклонения. А посему очистить сферу нашего поклонения от всяких непотребных и инородных вкраплений означает поставить Бога на первое место по отношению всех и по отношению всего. Откровение 2:1-5. «Так говорит, держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Мы знаем, что первая любовь определяется по шкале первостепенности общения с Богом. Не по накалу эмоций и чувств. «Ой, как было, когда мы только покаялись, какая любовь горела!» Да это эмоции горели. Эмоции горели. Любовь к Богу определяется первостепенностью, когда Он стоит на первом месте. Это и есть первая любовь. Поэтому первая любовь означает по отношению ко всем и ко всему, включая даже такие положительные необходимые вещи, как служение Богу и упражнение даров духовных. Как только евангелизация, благотворительность и упражнение даров духовных перемещаются для нас в главную цель по отношению к общению с Богом, которое есть поклонение Богу, они трансформируются в идолов, а наш дух в капище или вертеп разбойников. Потому что поклонение никогда не происходило и никогда не будет, и не может происходить в таких вещах, как евангелизация, благотворительность и упражнение даров духовных. Поклонение – это плод духа, которое может преследовать только одну цель – это личное слияние с Богом, общение с Богом. Другими словами говоря, как мы с вами говорили, служить может любая служанка мужчине, но в постель лечь может только жена. И поэтому настоящее поклонение – это постель, покой с Богом, где Бог успокаивается. Служить мы тоже можем, но служение не успокаивает Бога, не является средством и местом поклонения Богу. Неверная цель при задействии верных средств оскверняет средства и обращает их в скверну. Учитывая, что все три субстанции человеческого духа, включая поклонение, совесть и интуицию, находятся в четвертом измерении, то в Писании каждая из этих сфер почти во всех случаях представлена в субстанции человеческого духа. Иоанна 4:24-23. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Можно поклоняться в духе, но не в истине. В духе и в истине. Поэтому из этого места Писания следует, что субстанция поклонения находится в духе человека, и что Бог и по сей день озабочен, находится в поисках именно таких поклонников. Если бы Он действительно успокоился, когда написано «Бог успокоился в седьмой день», это имеется в виду, так как Он вездесущий, Он в будущем, Он посмотрел в будущее и успокоился в этом будущем. Когда фарисеи, саддукеи, иудеи сказали Христу, ты нарушаешь субботу, нужно отдыхать. А Он говорит, как я могу отдыхать, когда Отец в это время творит? Он же продолжает творить, Он доселе творит. То есть так и здесь нужно понять, почему Бог творит, потому что он не успокоился. Он ищет человека, который будет поклоняться в духе. Он успокоится только тогда, когда скажет: «Дверь заперта, дети мои на постели со мною. Не беспокойте больше меня. Я с моими детьми на постели. Оставьте меня в покое». Спасения нет. Дверь однажды закроется. Хорошо, что эта притча направлена на то, что Бог действительно самодостаточен, и Он закрылся однажды и сказал: «Мне достаточно. Дверь заперта. Грех не может сюда войти». Но Иисус, написано, по неотступности своей, выпросил 3 хлеба для друга своего, который зашел к нему с дороги, и нечего было ему дать. Друга, который пришел к Иисусу. Не все приходят к Иисусу. Некоторые бегут к деньгам, некоторые бегут к деноминации, некоторые бегут к человеку и так далее. Поэтому поклонение в духе в отрыве от истины свидетельствует о наличии скверны. Поклонение в истине указывает, кому мы поклоняемся в нашем духе и кто является нашим Богом. И если поклонение в духе в отрыве от истины свидетельствует о наличии скверны не только в субстанции поклонения, но и в субстанции совести и интуиции, оно будет осквернять все. Я прочту такое место Писания пророка Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». То есть у человека есть башня, у человека есть стража, поэтому ему можно разговаривать с Богом внутри. Он задает Богу вопрос и ждет, что он ответит ему изнутри. В данной инструкции стража – это субстанция совести, которая призвана определять и отделять истину от лжи. Именно стражи определяют, именно к стражам часто обращаются: «Сколько ночи?» И страж отвечает: «Близится утро, но еще ночь. Кто эта стража во мне? На стражу мою стал я». И, разумеется, как я сказал, это субстанция совести, которая определяет, что добро и что зло. А определяет она благодаря тому, что вы туда заложили. Если вы заложили, что нагишом ходить нормально, то ваша совесть не будет вас осуждать, что нагишом ходить нормально. И потому сегодня вы можете встретить в церкви очень много обнаженных людей, в буквальном смысле слова, которые одевают светящиеся одежды, которые одевают такую одежду, которую можно одевать только в спальной комнате для мужа. Они могут приходить в церковь и говорить: «А что здесь такого? Вот, вы смотрите на Господа, а она будет своим задом крутить вокруг тебя во время прославления, а не руки воздевать к Богу. Там написано: руки, чтобы воздевали, а не бедрами крутили. Я хочу, чтобы воздевали руки без гнева и сомнения. А сегодня это норма вещей, танцуйте». Ну и что? Что здоровый мужчина будет чувствовать, когда перед ним чуть ли не обнаженная девица выделывает сексуальное па? Он что, к Богу будет привлекаться или сексуально будет возбуждаться? Или говорит: «О, это ненормально, он не должен этого делать». Но Бог заложил в него это. Поэтому почему должны одеваться целомудренно, чтобы не возбуждать низких инстинктов? Поэтому стража, вот эта совесть, она только тогда правильно нас осуждает, когда она не немощная, когда туда заложены правильные законы, что хорошо и что плохо, что правильно, что неправильно. В то время как башня, на которую он встал, это субстанция интуиции, с которой видно и можно передавать, что там происходит в духовном измерении. Страж оттуда смотрит и передают информацию сверхъестественной области. Поэтому все эти 3 субстанции духа относятся и находятся в области 4 измерения, что указывает на способность слушания того, что говорит Бог нам в нашем духе, посредством свидетельства в лице Писания и Святого Духа через своих посланников. То есть башня – это интуиция. Мы видим и мы передаем в наш дух. В-третьих, цена за право обладать средством, выраженным в крови Христа, заключается в способности слушания Слова Божия. То есть, естественно, это вытекает. Луки 8:18. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Когда Христос говорит нам, мы уже говорили об этом, что кто имеет, тому дано будет, или тот услышит, он имеет в виду только того человека, который устроил в своем духе башню, откуда он может наблюдать, что скажет ему Господь по жалобе его. И этой башней является духовное ухо, способное разбирать и воспринимать информацию в четвертом измерении. А посему данная фраза из Евангелия Луки могла бы звучать так. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет ухо в устройстве сторожевой башни, тому дано будет, а кто не имеет уха, у того отнимется и то, что он думает иметь». Этот знаменатель указывает на то, что способность слышать является одной из важнейших составляющих цены за право быть очищенным в субстанции поклонения кровью Христа от всякого греха и от всякой скверны. При этом следует отметить, когда скверна духа оскверняет плоть, то такую скверну уже невозможно очищать. Я хочу заострить на этом внимание, чтобы вы поняли, здесь сатана очень многих удручает. Когда, повторяю, скверна духа оскверняет плоть, то такую скверну уже невозможно очищать. Когда скверна исходит изнутри, из духа, и оскверняет нашу плоть, тогда человека невозможно очищать. Это люди нечестивые, их очень много в церквах. Это люди, обреченные огню. И они никогда не будут помилованы, и им нет прощения. И они его не будут просить. Никогда. Они никогда не будут по-настоящему каяться, потому что они умерли, дух уже грязный, нечистый, из духа исходит нечистота. Ранее он был чист. По определенным причинам они сами сделали так, они сделали решение грешить, они сделали решение лгать, они сделали решение стремиться к своему, и поэтому дух их умер для Бога. И тогда оттуда начинает что-то выходить. Такую скверну нельзя, невозможно очищать. Я прочту место Писания, Евреям 6:4-8. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших глагола Божия сил будущего века, и отпадших, то есть умерших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь, и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии волчцы – негодный и близка к проклятию, которого конец сожжения. Вы помните, что тернии – это заботы века и богатства. Когда богатство, когда деньги ставятся краеугольным камнем, когда находятся места Писания, что мы должны быть богатыми, и надо исповедать, и надо стремиться, когда человек устремляется к этому. Вот здесь написано, эта земля стала тернии производить. Оно заглушает семя Слова Божия. То такая земля негодна и близка к проклятию. Невозможно таких людей обновлять покаянием. Когда же скверна плоти оскверняет дух? Когда извне, через плоть, скверна проходит в дух, то есть не из духа выходит, а извне оскверняет дух, то такая скверна подлежит очищению. Притча 24:16. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Обратите внимание, падение – это скверно. Человек впадает в скверну, делает грех. Но праведник – семь раз, то есть семь – это полнота. Сколько бы грех ни приходил извне, когда грех приходит извне, вот как у Давида, грех пришел извне в виде странника. Пророк сказал, что у одного человека было много овец, и к нему пришел странник с дороги. И он вместо того, чтобы зарезать одну из овец, которая у него есть, взял одну овечку у соседа, с которой он спал, и у которого больше не было, была только одна. И он зарезал ее, чтобы накормить этого гостя, который с дороги зашел. И Давид сказал пророку: «Смерть этому человеку!» Он говорит: «Царь, это ты!» Он говорит: «Согрешил я пред Господом и должен умереть!» Он говорит: «И ты не умрешь, потому что Господь снял с тебя грех твой!» Почему? Грех пришел извне. Он не вышел из духа Давида. И Давид потом сказал: «Если бы я видел беззаконие в духе моем, в сердце моем, не услышал бы меня Господь». Но Господь его услышал, когда он закричал: «Возврати духа твоего! Согрешил!» И Господь сказал: «Не умрешь». Так что скверна, которая приходит извне и оскверняет наш дух, ее можно всегда очищать. Это подлежит очищению положения, но не подлежит очищению, когда человек сделал решение и стал нечистым, нечестивым. Например, золото или серебро можно очистить от породы инородных примесей и вкраплений, но кусок породы, не имеющий в себе наличия золота или серебра, очищению не подлежит. А посему, когда речь идет об очищении, то касается это только золота и серебра, которое свидетельствует о принадлежности человека к спасению, которое он получил даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, которое легко можно как обнаружить, так и подтвердить деяниями правды. Если человек согрешает, грех приходит извне, дух человека начинает метаться. Если же грех исходит изнутри, из умершего уже духа, в духе ничего не происходит. Для такого человека главное, чтобы люди, как люди на него будут смотреть. Ему не важно, как смотрит на него Бог. Облейте меня грязью, как угодно, сделайте со мной что угодно. Для меня будет важно, как смотрит на меня Бог. Поэтому, если у меня с Богом все нормально, мне нипочем все. Да, оно как-то будет влиять на меня. Да, я буду плакать и стонать, но в то же время я буду радоваться в Боге, что у меня с Богом нормальные отношения. Но когда человек завидует и лжет, ненавидит и говорит, я люблю. То есть это парадокс, но сегодня таких людей заполнены церкви такими людьми. Заполнены. И пришло время, когда Бог начал свою работу, свое очищение. Когда Он будет приходить под каждую вывеску «молитвенный дом» и начнет смотреть, это его дом или это вертеп разбойников. В каждом из таких домов, в каждом из таких вертепов есть группа страдающих святых, которые хранят себя, которые страдают в духе своем, и Бог избавит их. Поэтому все, чем оскверняется одна из трех субстанций нашего духа, оскверняется весь наш дух. Напомню, скверна – это нечистота, отбросы, испражнения, блевотина и рвотные массы. Так объясняет словарь Стронга слово «скверна». И такими отбросами и блевотиной, которыми оскверняется дух человека, и в частности субстанции его поклонения, определяются пороки, исходящие из недр человеческого естества. Давайте посмотрим, что может исходить из человека извне. Эти же вещи могут приходить и, то есть, извне, но эти вещи могут изнутри приходить. И Христос говорит, вот чем оскверняется человек, когда извне исходят такие вещи. Матфея, Марка 7, 18, 23, это есть у Луки, Иоанна и Марка. Он сказал им, когда речь шла о руках, почему твои руки, ученики неумытыми руками едят. И тогда Христос сказал, безумные слепые, да не оскверняется человек, когда он ест неумытыми руками. Если даже вирус какой-то попадет, вот такой обыкновенный, или микробы какие-то болезнетворные, то, значит, если вы будете чисты, то это все убьется. Этим человек не осквернится. Он может заболеть, но он не может оскверниться. Такая болезнь его не оскверняет. Он сказал им, ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево. Речь идет о пище. Он говорит, пища есть грязными руками или еще какая-то, она не может осквернить человека, потому что входит не в дух его, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, а вот исходящее из человека имеется в виду из духа, оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, богохульство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Можно продолжить этот список. Павел решил ограничиться и сказал все, то есть апостол Марк, Христос говорил, видимо, больше, все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Таким образом, скверна духа – это то, что исходит извнутрь и оскверняет человека, и в частности, сферу наших взаимоотношений с Богом, выраженную в поклонении. И очистить такую скверну можно только посредством совокупности истин, заключенных в семи составляющих, во главе которых стоит истина крови Христовой. В-четвертых, цена за право обладать средством, выраженным в крови Христа, заключается в общении друг с другом. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Истинное общение друг с другом является удостоверением того, что мы действительно ходим во свете. И выражается такое общение в одном сердце, в одних мыслях и в одной душе, что в буквальном смысле означает, что все святые в определенном собрании сверяют свое сердце, свои мысли и свои души по одному эталону, выраженному в лице Святого Духа и Его посланника. 1 Коринфянам 4,16. Я хочу подтвердить эту мысль, потому что плоть взрывается от этого. «Посему умоляю вас, братья, подражайте мне, как я Христу». Возможно, смотря на своего пастора, вы скажете, но он же не Павел. Однако Павел имел в виду не самого себя и не степень своего помазания, а род назначения своего помазания, которое относится ко всем наставникам во Христе, представляющим волю Бога. Евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Пастор, который со всей ответственностью и со всей искренностью дерзновением не может сказать «подражайте мне, как я Христу», либо наемник, либо обыкновенный самозванец, либо абсолютно невежда. Для достоверности этой истины я приведу третьего свидетеля, хотя их больше, но полагаю, что для искателей Бога этих свидетельств будет вполне достаточно, чтобы смирить себя под крепкую руку Божью в лице Его посланников или в лице Его делегированной власти. Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Только платя такую цену, которая состоит в смирении своего сердца, своих мыслей и своей души по одному эталону, выраженному в лице Святого Духа и в Его конкретном посланнике, Бог обязуется дать нам одно сердце, одни мысли и один путь, чтобы мы боялись Бога во все дни жизни нашей, ко благу нашим и ко благу детей наших. Иеремия 32:39. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после их». Филиппийцам 2.2. «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Разумеется, только при авторитете одного эталона это возможно. Деяния 4.32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Обратите внимание, у множества это значит не у всех. Даже в этот момент, когда церковь возродилась и была необыкновенная сила помазания, все равно все зависело от человеков. Какая-то группа оставалась, которая имела свое собственное мнение на все. Поэтому множество – это не все. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Мы видим, что Анания и Сапфира не подходили к этому множеству, потому что они рассуждали по-другому. Они имели здесь одно, здесь говорили другое. Общение или слияние друг с другом – это процесс обмена веществ в теле Христовом, который зависит от того, во свете какого источника мы ходим. Потому что ходить во свете означает поставить себя в зависимость от этого света. И чтобы утвердить нас в том, что средство очищения, состоящее в крови Христовой, мы можем получить не иначе, как через работу со Святым Духом и Его делегированной властью, я вновь приведу это место Писания, а вернее два места Писания, включая то, о котором мы уже говорили, 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божие в Нем, да и в Нем, аминь, в славу Божию через нас». Я не имею в виду сейчас себя, а имею в виду роль, которую исполняю я и исполняют подобные мне посланники. Таким образом, обетование, заключенное в истине о крови, призванное очищать нас от всякого греха, поставлено в прямую зависимость от нашего отношения к делегированной власти Бога. Иоанна 20, 21-23. Иисус же сказал им, ученикам своим, вторично, мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том оставятся, останутся. В данном случае глагол «простить» имеет более глубокое значение, нежели просто «простить», так как включает в себя смысл очищения, указывающего и свидетельствующего о невменяемости греха или об оправдании. И в буквальном смысле означает «простить», «отпустить на свободу», «развязать путы», «расторгнуть ярмо», «не взыскивать долга», «не вменять преступления», «очистить от всякой инородной примеси», и сгладить из памяти факт имеющегося греха, наделить прежними полномочиями, восстановить права на вхождение в присутствие Господне, возвратить утраченные права на наследие Христа и Бога. Вот что означает «кому простите, тому простятся». А посему в данных полномочиях, которыми наделены человеки, поставленные Богом, простить грехи человеку, который сработает со Святым Духом и его посланниками, означает очистить данного человека от всякого греха, находящихся во всех его семи сферах естества, и объявить его непричастным греху. Простить же грехи человеку и объявить его непричастным ко греху посланники Бога могут только, когда очищаемый признает их статус и исповедует грехи их пред Богом в их присутствии. Так как наше время практически вышло, я хочу на этой мысли закруглить это слово. И думаю, вполне достаточно, хотя существуют еще форматы, сферы, в которых можно говорить, как кровь Христа очищает, в каких она форматах очищает. Но, тем не менее, я полагаю, даже этого вполне достаточно, чтобы бросить вызов своей плоти. Если через плоть что-то пришло, можно очистить свой дух, это надо бросить вызов плоти, надо покаяться. Надо признать, надо послушаться, надо наступить самому себе на горло, надо закрыть уши для того, чтобы не слышать, что говорят люди, что говорит клеветник, а только то, что говорит Бог. Как говорится о Христе, посмотрите, кто глух и кто слеп, как раб мой. Он был глух и слеп для любых источников и только был к одному источнику открыт. Почему мы потерпели такое мощное крушение? Потому что люди открыли свой слух и поверили лжи. Если бы у них был слух закрытый, и они были настроены на одну волну, этого бы не произошло. Над нами мы не глумились, мы бы не страдали, и одни бы не называли ненависть и зависть любовью, и не изрыгали бы все это. Этого бы не произошло, мы бы продолжали двигаться. Но мы и будем продолжать двигаться. Мы и будем, Бог найдет, заменит, устроит, расширит и поставит всех и вся на свои места. Мы сейчас будем молиться. Дух Святой на этом месте, чтобы явить славу свою, силу свою и очищение свое. Склоним наше колено. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас, Он не против вас. Любое обращение к Богу, любое покаяние радует небеса и вызывает благоволение Божие. Он силен прямо сейчас очистить вас кровью Своею и избавить вас от всякой скверны и греха. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страхом, с моим позором, с моим грехом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня. Сними с меня мой позор. Избавь меня от моей боли. Защити меня от греха. Защити меня от болезни. Защити меня от нищеты. Защити меня от преждевременной смерти. Я хочу жить, возрастать и видеть славу Твою. Да явится она на рабе Твоем во имя Иисуса Христа. Я принимаю по слову Твоему Твою свободу, Твое прощение, Твое спасение, Твое исцеление. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено с миром.